Добрый вечер, дорогие друзья. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Приветствую вас. Как обычно, по средам у нас политический эфир на нашем канале. И сегодня у нас в гостях Станислав Белковский, которого я очень давно хотела позвать к нам в эфир. Это звезда Ютуба, безусловно. Стас, приветствую тебя. Здравствуй.
Привет. Причем я звезда чужого Ютуба, заметил.
Да. Ну, я надеюсь, что...
Отличие от тебя, который звезда Ютуба.
Да. Ну, я, во-первых, благодарна за то, что ты согласился к нам прийти. Мне это очень...
Я очень благодарен, что меня пригласила.
Спасибо. Спасибо, дорогой. Ну, а что касается Ютуба, просто обязан. Кому, как не тебе. Конечно же, это все для тебя придумано, собственно говоря. Для твоего, для того, чтобы ты царил. Надеюсь, что это состоится.
Ну, значит, то есть, дорогие... для удовлетворения моего эго, ты хочешь сказать?
Да, абсолютно.
Для удовлетворения не умных и тщеславных таких, как я. Не могу с тобой не согласиться.
Ну что ж, дорогие друзья, мы в прямом эфире, поэтому, обращаясь к вам, я напоминаю, что, конечно же, ваши вопросы приветствуются. Я там периодически минут в 20 обязательно к вашим вопросам буду обращаться в чате, тем более, что они и до начала эфира пришли. Кроме этого, конечно же, лайки для того, чтобы как можно больше людей нас увидело. И подписывайтесь, пожалуйста, потому что я часто вижу, когда многие люди смотрят, много-много людей смотрят, но не подписываются на канал. Пожалуйста, сделайте это. Для меня это очень важно. Если есть возможность донатить, тоже отказываться не будем. Берем все, дорогие друзья, вашими молитвами, вашими донатами, вашим зрительским интересом. Собственно, вот на этом мы и держимся. Ну что, конечно же, главная тема в эти дни – это годовщина, это год войны. Ровно год, вот 24 числа будем отмечать, мои коллеги будут делать спецэфиры, будут звучать разные точки зрения. Мой первый вопрос простой и непростой. Что этот год для тебя, что он тебе открыл, какие новые бездны и в России, и в политике, и в мире?
Ну, я бы поспорил с тобой на тему, что это годовщина войны. Война началась в марте 2014 года. И это была четвертая мировая гибридная война, инициатором которой формально выступил Владимир Путин. Но ясно, что для нее было много других предпосылок, не только субъективных, не только связанных с Кремлем. О чем я много раз публично говорил, поэтому ничего нового здесь я не открываю. Ни для себя, ни для окружающих. Кульминационная ее фаза началась год назад. Этот год открыл для меня необходимость покинуть страну, Российскую Федерацию, в которой я родился. Родился я в Советском Союзе. Ну, в общем, страну, в которой я вырос, и которую покидать не собирался. И бездны, которые для меня открылись, связаны с тем, как на самом деле устроено сознание русского человека, насколько русские люди движимы энергией отчуждения друг от друга. Насколько они друг друга не любят. Mm-hmm. Это было главным открытием последнего года. Я подозревал об этом и раньше, но до тех пор, пока я не был вынут из российской почвы, а я, повторюсь, на той явлюсь достойной лучшего применения, что я никогда не собирался уезжать из России. Я, в общем, был вынужден это сделать почти год назад, в марте минувшего года. Вот. И мне стало ясно, что еще раз это подтвердило, что такой сценарий был неизбежен. В какой-то мере это хорошо, с какой-то стороны это хорошо, потому что именно тотальное неприятие русскими людьми друг друга и мешает, собственно, объявить эту войну народной, провести тотальную мобилизацию, убедить, как хочет Владимир Путин, многонациональный народ Российской Федерации, что это его война, и что он защищает якобы Россию от уничтожения. Вот на все это русскому человеку наших дней совершенно наплевать. Поэтому мобилизация не пройдет. Вернее, формально она пройдет, но в России есть несколько сот тысяч, а может быть даже пара миллионов человек, которые искренне совершенно, исходя из собственных глубин подсознательного, хотели бы пойти на войну и умереть. В этом смысле мобилизация не представляет собой никакой проблемы, кроме самого ее архитектора Владимира Владимировича Путина, который, с одной стороны, не может построить современную технологическую систему мобилизации. Ну, вот если бы он действительно, как это было вначале, отдал бы вопрос мобилизации на аутсорсинг Яндексу, то с помощью больших данных, Big Data, можно было очень легко определить всех людей, которые на самом деле хотят идти умирать и убивать. Причем неважно куда. Сейчас на украинские фронта, а завтра объявили бы войну Японии, так против Японии бы пошли. Потому что это не связано ни с какими идеологическими компонентами, это связано просто с инстинктом саморазрушения, живущим в человеке, и с необходимостью найти и сформулировать оправдание этого саморазрушения.
А ты знал об этом раньше? Вот об этом удивительном, об этой скрепе?
Это не русская скрепа, саморазрушение есть везде. Угу. Всегда, когда начинается война, в авангарде этой войны находятся люди, движимые саморазрушением. Карл фон Клаузевиц, самый известный военный теоретик всех времен, говорил о том, что война есть продолжение политики другими средствами. Нет, я с этим не согласен. Клаузевиц во многом был прав по другим вопросам, но в этом вопросе, на мой взгляд, он глубоко и принципиально не прав. Политика есть продолжение войны другими средствами. Войны ведут люди, которые не могут не воевать, неважно с кем. С соседом по личной клетке или с неким воображаемым геополитическим противником. Предлог для войны всегда находится. Это не важно. Важно хотеть убивать и умирать. Важно это состояние внутренней войны, без которого человек или другая любая общность людей не чувствует себя самодостаточно. В этом смысле Путин совсем не адепт войны, как ни смешно. Он не хотел войны. Вот когда он говорит, что он не хотел войны, он парадоксальным образом прав. Он же пытался устроить блицкриг. Он действительно мастер спецоперации, а не войн. А это две большие разницы, как говорят в Одессе. Спецоперация – это интрига, которую ты плетешь, и потом неожиданно все оказываются в дураках, а ты умный. Он так и хотел сделать. Он хотел взять Киев за несколько дней, принудить Владимира Зеленского к капитуляции или к побегу, и дальше еще за несколько недель добрать контроль над основной территорией Украины. Он влип с этим делом. Спецоперация обернулась большой войной, для которой ни он психологически не пригоден, ни его армия, построенная им в результате реформирования при нем как президенте, абсолютно под его психологические приоритеты. Это сила для спецопераций, для небольших точных ударов. Собственно, военная доктрина Герасимова, названная формально в честь нынешнего начальника генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и теперь уже главнокомандующего вооруженными силами спецоперации Z Валерия Владимировича Герасимова, она могла бы с большей справедливостью называться доктриной Путина, называется она доктриной Герасимова, стоит в том, что, собственно, большие войска и не нужны. Нужны 5-я, 6-я колонна на территории противника, террористические группы, какие-то ЧВК, отряды пехоты, как это было в Сирии, например, и так далее. Да? А вот именно поэтому эта армия попала в ситуацию, когда она, в принципе, не предназначена для того типа войны, который ведется. Именно с этим связана большая часть проблем Владимира Путина на фронтах. Именно
а он этим... понимает, прости, он понимает это сейчас, что он влип?
Об этом надо было спросить его скорее, чем меня. Но я думаю, что поскольку он не признает ошибок и поражений, и для него это непризнание является важнейшим механизмом психологической защиты от любых бедствий и неприятностей. Более того, за всю свою политическую карьеру он не терпел больших поражений. Более того, он неоднократно оказывался в ситуациях, когда тактическое поражение вело к стратегической победе, причем достаточно быстро. Ну, например, распад Советского Союза, который он как бы остро переживал, все-таки будучи каким-никаким офицером КГБ, по его собственным признаниям, вынужденным подрабатывать частным извозом в родном городе Ленинграде. Мы сейчас уже не знаем, правда или нет. Потому что в его восприятии, в его памяти это именно так. Да? И вдруг он сразу же становится вторым лицом города Санкт-Петербурга, влиятельным, уважаемым и богатым человеком. Как минимум состоятельным по меркам постсоветской России. Потому что по меркам постсоветской России мы все очень бедные люди. У нас не должно быть иллюзий на эту тему. Состоятельный человек начинает со 100 миллионов долларов, а богатый с миллиарда. На самом деле, если у нас нет ничего близкого к этому, то нам даже не нужно про себя думать, что у нас что-то есть по меркам той страны, в которой мы прожили последние 30 лет. Дальше происходит крах команды Анатолия Собчака, в которой он ключевой игрок. Более того, он даже формальный начальник штаба Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга в 1996 году. Что же с ним происходит? Может быть, он гибнет под обломками этой команды Собчака? Ни в коем случае. Он через 2 года становится директором ФСБ, а через 4 года президентом, которым остается. Поэтому всякое поражение локально оборачивалось со стратегической победой, он сейчас рассчитывает на это же. Ну что, да, не удалось взять Киев за 3 дня, но сейчас что-нибудь случится такое, что перевернет мир, и он станет глобальным победителем. Он из этого исходит. Но вместе с тем, на мой взгляд, я же у меня никаких источников каких-то там глубоких, которые могли бы мне что-то объяснить про него из бункера, нет. Я только наблюдаю за его публичным поведением. Я наблюдаю за этим много лет, и, скажем так, я могу констатировать, что всегда, когда я опирался на свой психологический анализ его публичного поведения, я скорее оказывался прав. Когда я пытался заставить себя и заставлял себя поверить каким-то конспирологическим теориям, утечкам и так далее, я оказывался неправ, потому что меня, скорее всего, сознательно или несознательно дезинформировали. Так вот, глядя на него просто в упор, например, во время зачтения оглашения послания президента Федеральному собранию 21 февраля, я видел человека, который находится в большом психологическом тупике. Он не понимает, как он выйдет из этой ситуации, и это сейчас доминирующее его настроение. Но, тем не менее, в глубине души он хочет верить в то, что он из нее выйдет, потому что иначе не бывает. Еще никогда не было в жизни такой ситуации, в которой он должен был бы покаяться за содеянное. И такой страшный вот ледяной страх этой ситуации его преследует. Но все-таки он отгоняет его от себя, говорит, нет-нет-нет, этого не случится. Что-нибудь будет в конце обязательно, что меня выручит и спасет.
Я понимаю, да, что ты руководствуешься, конечно же, какой-то своей природной интуицией, когда оцениваешь человека по тому, как он говорит и что он не говорит. Сегодня было продолжение послания, я не знаю, видел ты или нет, его выступление на этом странном митинге, где где-то в середине, ни в начале, ни в финале, в середине он вышел, и это было абсолютно провальное выступление. Не было такого зажигалого, как это было год назад на аналогичном митинге Путинге. По-моему, это было где? На Красной площади, по-моему, в прошлом году. Сейчас этого не произошло. А давай так, это очень интересное наблюдение. По каким признакам ты определяешь, что человек находится в психологическом тупике?
По тем же самым. Тут мы с тобой друг от друга ничем не отличаемся. Ты только что сказала, что его поведение сегодня на митинге отличалось кардинально от того, что было год назад. Ну да, а что тут видеть-то? Это видно невооруженным глазом, не надо быть никаким специалистом большим, чтобы это понимать. Год назад он был на психологическом подъеме, он был уверен, что победа близка. Сейчас он находится в ровно в обратной ситуации, на психологическом спаде. И он показал себя в этом, ты это видишь, что же странного происходит. Он не видит выхода из этой ситуации. Он все еще надеется, что теперь у него остался последний редут обороны. Это ядерная угроза. Не случайно он увенчал свое послание Федеральному собранию заявлением о том, что Россия приостанавливает, даже не выходит. Потрясающе. Да, это типичный путь. Ни одно решение не должно приниматься до конца. Всегда должен быть путь назад. Да? Да? Именно вот эта крыса, загнанная в угол в этом смысле, для него это очень положительный образ. Да? Потому что, будучи крысой, загнанной в угол, он в состоянии принимать безвозвратные решения. Даже сейчас он принимает обратимые решения. Могу вернуться в договор о стратегических наступательных.
Давай.
Могу, да? То есть не нанесу ядерный удар, вы только не подумайте, но могу. А вот уже норвежская разведка сообщает, что подводные лодки Российской Федерации Северного флота вышли в открытое море с тактическим ядерным оружием. А вот уже как будто бы возобновляются ядерные испытания. Еще неизвестно, чем они закончатся. А кажется, сообщает CNN, в день визита Джозефа Байдена в Киев, два дня назад, Россия проводила, Российская Федерация,
Сармат, да.
Ракеты «Сармат», и они сорвались. До сих пор не ясно, были ли эти испытания на самом деле, как и существует ли эта ракета «Сармат». Потому что Кремль уже очень хорошо научился манипулировать западным общественным мнением через эти утечки из компетентных источников, что было типа. А может, и не было ничего. Не важно, потому что остался последний аргумент – ядерный шантаж. Я уничтожу планету Земля, если вы не пойдете со мной на переговоры. Ты можешь себе представить психологическое состояние подполковника КГБ СССР, который оказался в такой ситуации? Вот просто он ворвался, да, на командный пункт. Вот представим себе, что это происходит не сейчас, а 35 лет назад. Подполковник КГБ СССР, то есть человек по уровню именно такой. Более того, потом прошедший школу бандитского Петербурга, то есть даже не руководитель, а спикер некой ОПГ, врывается на командный пункт ракетных войск стратегического назначения и говорит: немедленно подайте мне бочку соленых огурцов и бутылку водки, иначе я уничтожу мир. Может сказать, но ты можешь себе представить, что происходит внутри этого человека в этот момент? Он хотел себя, это же типично, у него начинает работать синдром самозванца, который преследовал его в те дни, когда он стал президентом Российской Федерации. Да? Он должен был себя ущипнуть, сказать, что я президент, и это постоянно проскальзывало в его публичной риторике. Я опять же настаиваю на своем тезисе, что, чтобы понять человека, не нужно прослушивать его телефонные переговоры, не нужно пытаться втереться к нему в доверие или завербовать его близких родственников. Достаточно слушать, что он публично говорит, просто слушать внимательно. Потому что, к сожалению, наша система коммуникации обычных наших простых людей, таких как мы с тобой, она часто с возрастом становится полупроводниковой. Мы можем слушать только себя. Когда начинает говорить наш собеседник, нам становится скучно и неинтересно, мы перестаем анализировать, что происходит. А вот если этого не делать, а просто заставить себя волевым усилием послушать, что же говорит твой собеседник, он сам про себя все расскажет. Нет, ничего думать. Путин про себя все рассказал. Там он был самозванец. Он иронизировал над собой, и он, что я президент, что ерунда какая-то. И дальше вдруг, в полном соответствии с логикой бандитского Петербурга ОПГ, он вдруг понял, что бандитские технологии запугивания работают не только в масштабе города Санкт-Петербурга и отдельных его районов. Ну, типа, я сейчас порву всех на части, если вы немедленно не начнете заносить мне каждый месяц. И все же боятся, и как правило, заносят каждый месяц. Только один там из стада догадывается написать заявление в правоохранительные органы и не будет платить. А тут он начал шантажировать уже давно Запад, тот самый коллективный Запад. И войной шантажировал, и газом, и всем чем угодно, и Запад шел на попятный. Из чего Владимир Владимирович сделал вывод, что все, вот схема работает. Что это абсолютно изнеженные люди, которые боятся, что им отрежут мизинец, поэтому не будут платить дань. Они согласятся на это. Просто потому, что я готов их шантажировать, они не готовы отвечать шантажу. И неожиданно. И главное, что уже война в Украине, не война, прошу прощения, началась тогда, когда этот шантаж еще работал. Если бы он не работал, США и союзники поставляли бы оружие Украине превентивно. Но США и союзники были искренне уверены, что блицкриг состоится, что Путин прав.
То есть они ему поверили или они не предполагали, что Украина окажет такое сопротивление?
Ему поверили, они не предполагали, что Украина будет сопротивляться в такой степени.
Можно ли на сегодняшний день говорить, прости, что де-факто существует антипутинская коалиция по типу антигитлеровской, да?
Конечно, просто перебоялись. Вот это самый неприятный для него сюрприз. Что неожиданно коммерсанты заявили, что они не боятся бандитов. Вернее, не коммерсанты, а полицейские. Потому что в бандитском Петербурге как бы полиция была подчинена ОПГ, де-факто. Да? Она была распределена между ОПГ. Эту же схему Владимир Владимирович воспринял управление Российской Федерации, когда стал президентом. Для него главное было взять под контроль силовые структуры. Он их взял под контроль, фактически объявив их инструментами своей ОПГ. Да, потому что он взял под контроль аппарат легитимного насилия, но не в интересах государства, а в интересах группы частных лиц, формальным и неформальным предводителем которой является он сам. Но тут неожиданно выяснилось, что все-таки, когда Украина неожиданно не испугалась и первые несколько недель отстояла на российскую атаку, Запад понял, что нужно ущипнуть себя и сопротивляться Путину, и ресурсов у Путина объективно для противостояния нет. То есть Запад вот неожиданно понял, что он глобальный полицейский из США в первую очередь и должен вести себя как полицейский, и поэтому не идти на поводу у бандита. Это было неприятным сюрпризом для Владимира Владимировича. Но если бы не жесточайшее сопротивление, если бы не упертость украинского народа, упертость – это не совсем русское слово, это украинское слово «впертость». Если бы не упрямство украинского народа, этого ничего не было. Если бы Украина сдалась, Запад в очередной раз пошел бы на условия Путина, который начал мировую войну 8,5 лет назад. Поэтому, 8 лет по отношению к 24 февраля. В этом смысле вопрос, где вы были эти 8 лет, звучит совсем по-другому. Вы что, не видели, что идет мировая война? Нет, ответит Запад. И сейчас он так не ответит. Он сделает вид, что как-то все было по-другому. Но западные элиты должны будут признать, что они нет. Они не сопротивлялись мировой войне. Ну, это же было так и с Гитлером. Была странная война. Да. Сначала был Мюнхенский сговор, ничего не будет, да, все будет хорошо. Потом странная война. А зачем воевать с Германией, когда все ограничится Польшей? Точно так же Запад вел себя с Путиным предыдущие 8 целых лет. Да ничего страшного, Крым забрали, бог с ним. Донбасс, да, ничего не случится. Случилось. История никому ничего не учит, как известно.
Сейчас не поздно, вот то, что сегодня, наконец-то, они как-то от этого шока оправились, от этой растерянности.
Это не поздно просто потому, что в отличие от Гитлера, который блефовал не в полном объеме, а частично блефовал, он не был так силен, как он себя преподносил. Но все-таки у него было очень мощное войско по тем временам, и главное, у него был мощнейший инструмент идеологической мобилизации. Нацизм был очень популярен в Европе. И как антитеза коммунизму, по которой был воспринимался многими как страшной опасностью, и на почве широко распространенного в то время в Европе антисемитизма. Ну, то есть антикоммунизм и антисемитизм были мощнейшими инструментами поддержки Гитлера, на который он опирался, плюс личная харизма Гитлера. Безусловно, которой у Путина нет. У Путина нет ни армии, ни личной харизмы, ни идеологических оснований.
То есть никакой идеи эта война не несет? Никаких идеологических опор в ней нету? И никакие мантры не спасают?
Да? Нет, абсолютно. С точки зрения... Он просто считал, что это все очень быстро произойдет. И когда это произойдет за несколько дней, никто потом и не будет вспоминать, зачем это. Когда ты результат получил, как раньше, зачем тебе это было? С точки зрения психологии бессознательного, которую я увлекаюсь последние 10 лет, и надо сказать, что это единственная отрасль, единственная дисциплина человеческого знания и познания, которая меня ни разу не подводила в анализе. Вот политический, экономический анализ часто оказывался неверен абсолютно. В том числе анализ этой спецоперации Z, не войны. Потому что люди очень компетентны. И более того, близкие к Кремлю. Убеждали меня буквально за несколько дней до начала спецоперации, что ее не будет. Просто потому, что это категорически невыгодно Кремлю. Да, невыгодно. Но это не означает, что этого не будет. Потому что если человек движим саморазрушительной логикой, суицидальной, он не делает то, что ему выгодно. Он делает то, что ему невыгодно, в абсолютном экстазе по этому поводу. Если человек выбросился из окна 16 этажа, то совершенно бессмысленно уже после этого или даже накануне этой попытки объяснять ему, что она контрпродуктивна. С его точки зрения она продуктивна. И с точки зрения психологии бессознательного, с этих позиций, Владимир Путин не смог справиться с проблемой старости и смерти. Как многие диктаторы на протяжении мировой истории, тут нет ничего нового, ничего эксклюзивного. Он не смог объяснить себе, почему при огромных ресурсах, безграничных, которыми он располагает, при том, что его боится весь мир, как теперь выяснилось, боится напрасно и зря, но еще недавно это было полной правдой, это перестало быть правдой только недавно, он не может победить старость и смерть. К чему он так стремился? Он изменил свою внешность, чтобы победить старость. Он позировал топлес, чтобы показать, как он не боится старости. Но дальше ледяное дыхание смерти приближается. А как же сделать так, чтобы победить смерть? Надо ее только перехитрить, взяв на себя ее полномочия. В этот момент и начинает работать суицидальная программа, кульминацией которой была спецоперация Z. И если оценить это так, то все дальнейшее становится понятно просто как на ладони. Он будет продолжать спецоперацию Z до победного конца. Неважно, состоит этот победный конец. Это совершенно другой вопрос.
Но на самом деле никто же уже не верит, как мне кажется, даже из его паствы, вот это его заклинание, что мы попадем в рай, вы все сдохнете, а мы попадем в рай. То есть это совершенно очевидно, что никакого суицидального мышления у него сейчас нет, как у личности.
Нет, немножко ты сказал про паству, а не про него самого.
Да.
Да, mm-hmm. Когда это говорилось, паства не верила в то, что это говорится искренне. То, что это говорится искренне, стало понятно только потом, когда спецоперация Z началась. Более того, когда она де-факто провалилась. И сейчас паства в ужасе, а куда и деваться? Ну, если мы приберем под паству и просить, может быть, по-разному, разные смыслы вкладываем в понятие паства.
Паства – это Совет Безопасности его, все да, его приближенные, все комари.
Не верноподанный народ, а его элиты нет.
Да, да, да.
Элиты, безусловно, понимают, что не война проиграна, и просто им некуда деваться с тонущего корабля. Они пассажиры «Титаника» и должны, так сказать, вместе с ним.
Да, с «Титаником» это замечательная аналогия, тем более, что оркестр урезал уже столько маршей и сегодня посмотрела.
Как можно отвлечь внимание от катастрофы «Титаника»? Только постоянным уговариванием себя, что все-таки в последний момент мы спасемся.
Стас, давай, поскольку я обещала, что буду обращаться к нашим зрителям, это правильно, у нас уже больше 2000 смотрят людей в моменте, это большая цифра, огромное спасибо. Читаю все подряд. Как вы можете прокомментировать съезд депутатов в Варшаве, спрашивает Марат. Это уже второй съезд народных депутатов под инициативой Ильи Пономарева. Ну, да, мне тоже интересно, что ты про это думаешь.
Ну, я прекрасно отношусь к Илье Пономареву, с которым я знаком больше 20 лет. И там в этом съезде участвовали тоже мои хорошие знакомые, к которым я отношусь очень нежно и трепетно. Но в целом к этому я отношусь весьма скептически. Первая ассоциация, которая русского человека, в том числе меня, вызывает, возникает в связи с бывшим депутатом Государственной Думы, это, конечно, Ипполит Матвеевич Воробей. Собственно, эта ассоциация меня не покидает. Я не вижу больших политических перспектив у этого типа проекта.
Скорее, Остап Бендер, мне кажется,
от кадетской фракции. То есть, знаешь, я считаю, преждевременными какие бы то ни было разговоры о политическом устройстве России в некотором будущем. Во-первых, я считаю, что поскольку мы с тобой оба находимся за пределами России, поэтому спокойно об этом рассуждать, что инициатива в будущем об устройстве России будет принадлежать не нам, а тем людям, которые находятся в России сейчас, и которые несут все риски этого пребывания, в том числе находясь в тюрьме, как Навальный, да, Алексей Анатольевич. Я в данном случае имею в виду не только его лично, а вообще всех, кто сейчас находится в России, кто на передовой, и с кем я общаюсь каждый день, в том числе и в прямом эфире, да, и мне-то ничего не говорит, ну, мне что грозит? Гнев Божий, безусловно, мне грозит, а также, что я паду под машину или перейду на красный свет дорогу. Но политические репрессии путинского режима мне не грозят, им грозят. И тем не менее они не скрываются ни от кого и заявляют свою позицию абсолютно откровенно. В этом смысле я согласен с Ильей Яшиным, его колонкой в «Таймс», да, что кочегар Румянцев будет решать, который получил 3 года за создание репродуктов. Не мы. Меня это абсолютно устраивает. Я никогда не рвался к власти. Я не видел себя в системе управления Российской Федерацией. Я публицист и в какой-то степени философ, но ни в коем случае небольшой начальник. Поэтому и хорошо, что меня там не будет. Да? Но мы должны отдавать себе в этом отчет. И из-за границы это все, вся тема не решается. Но кроме того, вообще, как там будет парламентская или будет республика или какая-то другая, это вообще не имеет сейчас никакого значения. Имеет значение только осознание коллективной ответственности всех принадлежащих русской цивилизации и коллективной покаяние, которое всегда сопровождало судьбы тех народов, которые приходили к исторической катастрофе и выходили из этой исторической катастрофы победителями, как немцы или японцы после Второй мировой войны. Вот о чем, на мой взгляд, сейчас лучше приоритетно говорить. А кто там будет у власти? Как будет формироваться правительство? Вообще, где будут проходить формальные границы Российской Федерации? Это вопрос не сегодняшнего дня. Это уводит нас от мысления того, от той ситуации, в которой мы отказались. И в этом смысле я категорически против разделения на хороших и плохих русских. В той самой канонической работе Томаса Манна «Германия и немцы», которая во многом стала базой для немецкого поколения, было четко сказано, что стать все хорошими немцы могут только через признание себя всех плохими. Это же ждет нас. Мы должны признать, да, что независимо от нашей доли в путинском режиме, в нашем с тобой случае она равна нулю, от того, какая формальная юридическая вина может быть на нас возложена за то, что происходит. Мы жили в это время, мы принадлежим к русским. Нет, конечно, каждый из нас может в какой-то момент сказать, что нет, я не русский, никогда им не был. А я немец, португалец, индеец, маори, кто угодно. Но если все же мы признаем себя русскими, мы признаем себя, что это случилось с нами, на нашем веку, с нашим поколением. Поэтому мы за это ответственны все, мы будем нести эту ответственность. Ответственность не означает вины. Во многом ответственность в данном случае антоним вины. Потому что вина – это что-то, что присуждает суд. Это юридическая полнота юридической ответственности за совершенные конкретные действия. Коллективная ответственность – это понимание того, что необходимо избавиться от гордыни и только и всего. Даже само представление о том, что ты хороший русский, противовес какой-то огромной орде плохих – это уже гордыня. В смысле, неважно, возглавляешь ты спецоперацию Z с надеждой взять Берлин и Нью-Йорк, или просто ты считаешь, что ты ни в чем не виноват, не замешан, и поэтому тебя должны проложить красную ковровую дорожку, когда все закончится, к Кремлю. И другое – это проявление разной степени гордыни. Поэтому русские люди должны усмирить гордыню, пройти путем покаяния, и все будет хорошо. Или, если этого не случится, все будет плохо. Третьего не дано.
Ты абсолютно прав, вспоминая Томаса Манна, я все время тоже вспоминаю, что он, кстати, к этой мысли пришел не сразу. Что,
нет, не сразу.
Что он тоже раньше был в таких иллюзиях пребывал, что есть как бы типа две Германии. Одна вот хорошая, а другая плохая. А потом понял, что это не так. Нет, есть, нет. Есть еще одно наблюдение другого немецкого антифашиста Бертольда Брехта, который я тоже часто цитирую, что Германия, германский народ – это первая страна, которую поработил Гитлер. Так оно и сейчас происходит. Вот та самая антироссия, они очень любят этим термином кидаться, но на самом деле Путин эту антироссию своими руками построил в собственной стране. Зачем он это сделал? Зачем
Больше того, убил? Он сделал из антироссии весь мир.
Да, да.
Больше того, он это признал. Его концепция, которая изложена в послании Федеральному собранию 21 февраля, состоит в том, что Россия объявила войну весь коллективный Запад. Да. Есть как будто бы еще набор дружественных стран, которые не объявили России войну. Но что-то мы не видим, чтобы он вел войну на стороне России. Нет. Он скорее хочет намутить какой-то свой гешефт на этом, как Реджеп Тайип Эрдоган до того, как случилось страшное землетрясение, сейчас ему уже не до того. Тоже это последствия его гордыни. Он был самый хитрый, да, так сказать, между строек пробежал везде. 11 стран выдвинули Эрдогана на Нобелевскую премию мира в этом году. Несмотря на то, что, в общем, он скорее начинал войны, чем прекращал их. И даже собирался устроить предвыборную войну перед выборами, которые он перенес с июня на май с Грецией. Но уже сейчас ничего не получится, потому что Греция оказала им огромную помощь в ликвидации последствий землетрясения. Сейчас он должен ценить позицию греческого премьера Константинаса Мицотакиса, который не отыгрался эмоционально на своем противнике Эрдогане, напротив, протянул ему руку дружбы. Ну, что, естественно, как христианин он обязан был сделать, и никак по-другому. А Эрдоган, как и мусульманин, не должен был так себя вести. Он должен был помнить о том, что Аллах не поощряет гордыню. Но он вел себя не так. Поэтому теперь председатель Си вырастает из тумана. Теперь Китай будет всех мирить в надежде, что тем самым... А какая цель Китая в этой истории? Помириться с США за счет прекращения посреднических усилий по прекращению войны в Европе, потому что кто бы сегодня в какую игру не играл, конечная цель этой игры – договориться о чем-то с Америкой. Ты еще раз говоришь, что однополярный мир Путин укрепил абсолютно. Он не только его не разрушил, он абсолютно своими действиями укрепил. Он создал это антироссию. Это абсолютно соответствует суицидальной логике его поведения, что он играет против себя. Но это нельзя оспаривать. Нужно дать ему эту игру доиграть до конца.
Я хотела тебе сказать еще...
Пожалуйста, можем ли мы сейчас просто... Да, мы же в прямом эфире идем, да?
Да, да.
Ну, у меня важнейший звонок буквально на 30 секунд. Через 30 секунд я возвращаюсь.
Давай, мой дорогой, да, конечно. Стас Белковский у нас в гостях, но мы в прямом эфире, повторю, поэтому Станислав сейчас принимает срочный звонок, мы продолжим буквально через несколько секунд. Я лишь напомню, что, конечно же, огромная благодарность выражаю всем тем, кто нам ставит лайки, кто пишет нам вопросы. Я надеюсь, что я успею ваши вопросы обязательно передать в прямом эфире Станиславу, когда он вернется. Ну и, естественно, пожалуйста, лайки, пожалуйста, подписывайтесь и рекомендуйте наше видео своим товарищам, друзьям, родным и даже недругам, потому что мне иногда кажется, что не стоит друг друга убеждать, если вы стоите на разных позициях, а просто передайте, перепостите, передайте какой-нибудь интересный сюжет, интересный разговор, интересное видео, которое вам кажется может убедить вашего идеологического соперника или человека, который сегодня вот из партии не все так однозначно. Вернулся Стас. Надеюсь, что все нормально. Да, все нормально.
Да, все хорошо. 30 секунд, очень прошу прощения перед аудиторией. Больше это не повторится пока-нибудь в этом эфире.
Да, я хотела тебе еще, то, что вот это исключительно мое ощущение, почему этот термин «антироссия» меня так как-то вот торкнул. Не только, это не только тот самый смысл, который складывает этот термин Владимир Путин, что вот как бы весь мир, вся эта антипутинская коалиция, она и есть антироссия. Мне кажется, что он своими руками создал сегодня страну, прямо противоположной той России, ради которой вообще и стоило жить, ради которой стоило быть у власти, ради которой столько было открыто для общества, для России, для мира. Сегодня это абсолютная прямая противоположность той стране, которую мы успели застать, и которую, собственно, мы ради нее и работали.
Понимаешь, то, что ты говоришь, это трансляция твоего субъективного. Я тоже могу транслировать свое субъективное. Давай чуть-чуть посмотрим на это с дистанции. Да? Объективен только Бог, безусловно, человек не может быть объективен. Но ты права абсолютно в том смысле, что Российская Федерация как государство создавалась в рамках американоцентричного мира.
Так.
Здесь возникает важный концептуальный вопрос. Является на самом деле, не формально с юридической точки зрения, а по смыслу и по сути, Российская Федерация правопреемницей Советского Союза? По смыслу, на мой взгляд, изначально ни в коем случае. Биполярный мир, которому апеллирует Владимир Владимирович Путин, ялтинско-потсдамский мир, возникший по итогам Ялтинской и Потсдамской конференции Второй мировой войны, рухнул в 1989 году.
Угу.
Полная дата его смерти – это 9 ноября 1989 года, когда рухнула Берлинская стена. С этого момента никакого биполярного мира не было. Был однополярный мир во главе с Америкой, в котором Советский Союз был одним из государств. Он быстро поэтому фактически самораспустился, поскольку двигателем его распада были союзные республики, неожиданно осознавшие свою самость и свою субъектность. И в первую очередь, конечно, Российская Федерация, как главная союзная республика, которая стала независимой даже формально 12 июня 1990 года, то есть через 7 месяцев после краха Берлинской стены. Она родилась уже в американоцентричном мире и вопреки Советскому Союзу, в пику Советскому Союзу. Именно Российская Федерация развалила Советский Союз. Если бы не она, не ее элита и Борис Николаевич Ельцин, Советский Союз мог бы еще немного просуществовать, так или иначе. Итак, значит, де-факто она не правопреемник Советского Союза. И поэтому, и только в этом качестве, она не должна нести ответственность за поражение Советского Союза в холодной войне. Но как только Российская Федерация отказывается от этого тезиса и говорит, что она полностью правопреемник Советского Союза, тогда она берет на себя все бремя поражения в холодной войне.
Угу.
Чтобы обнулить это бремя, Путин устроил Четвертую мировую войну, гибридную, потому что Третью мировую войну, я считаю, холодной. Нужно было отменить результат холодной войны. Но это нужно было делать только если мы Советский Союз.
Там жертв таких не было в этой холодной войне. Только если какие-нибудь сумасшедшие американцы бросались с небоскреба с криком «Русские идут». Вот, собственно, и все.
Это не совсем так, потому что жертв не было в Европе. У нас европоцентричное сознание, что еще раз доказывает, что русские европейцы, поскольку серьезно для русского сознания, это то, что происходит в Европе. А ведь даже на периферии этой холодной войны были вполне вооруженные конфликты. Корейская война, Вьетнамская война. Много всего, и там было миллионы жертв. В конечном счете, не так ли? Были. Да? Просто это как бы не было сконцентрировано в одном европейском месте, поэтому у нас немножко искаженное восприятие этой реальности.
Кстати, Афганистан можно вспомнить, между прочим.
И критерий мировой войны только один. Идет ли речь о глобальных ценностях в ходе этой войны и глобальном миропорядке? Да, идет. Как в ходе холодной войны шла речь, так и сейчас. Сейчас это жесточайшее, кровавое и бескровное тоже, но грань очень тонка, столкновение прошлого с будущим. Лидером партии прошлого является Владимир Владимирович Путин. Он им является давно, никакого сюрприза здесь нет. И партии будущего. Чтобы не допустить будущего, что нужно сделать? Нужно обрушить мир. И вот бессознательно Владимир Владимирович Путин и движется к этому. Но в первую очередь нужно обрушить себя, потому что все-таки ты часть мира, как или иначе, как бы ты не хотел от него дистанцироваться, потому что еще не придумали такого бункера, в котором ты мог бы полностью спрятаться от мира. Таким единственным бункером является смерть, мать сыра земля. Вот к этому все и идет. Но смерть мира не предусмотрена по плану. Предусмотрена смерть того типа государственности, который сейчас существует, потому что он шизофреничен. Он, как сказано в Священном Писании, совершенно правильно, не может выжить царство, которое раскололось себе само. Современная Российская Федерация представляет себе чистый тип царства, которое раскололось себе само. Оно создано как антитеза Советскому Союзу, оно пытается выжить на финальной части своей истории, как Советский Союз. Ну, так не бывает. Вы или Советский Союз, или антисоветский союз. Вы родились как Советский Союз, и в тот момент, когда вы окончательно решили стать антисоветским союзом, при том, что вы отрицали его ценности все эти десятилетия, отрицаете и сегодня, потому что никуда не делись ценности культа денег, религии Мамона, которая является основой основ современной Российской Федерации. Вы обречены. Все же происходит по пророчеству. Ничего нового, опять же, мир не придумал.
Итак, мы имеем абсолютно разбитую страну сегодня, разбитую и ментально, и экономически, и психологически тоже. Значит ли это, мой вопрос к тебе, хотя мы о будущем говорить рано, но тем не менее, значит ли это, что Россия фактически распадется на куски? Есть такая...
Этого мы не знаем.
Какой сценарий?
Ну, сценарии есть любые, самые непредсказуемые. Да? Еще в середине 80-х никто не думал, что... Кто-то думал, но этих людей было очень мало, что распадется Советский Союз. Он казался абсолютно незыблемым. Более того, в глазах партийных работников ответственных он казался незыблемым еще в 89-м году. Когда сторонников точки зрения, что ему осталось недолго, было уже гораздо больше. Я не знаю, распадется ли Россия на какие-то части. На мой взгляд, важно другое, что границы в новую эпоху в их старом понимании не будут иметь прежнего значения. Мир будет идти путем стирания границ, потому что мы входим в эпоху, когда важнейшими становятся для управления как отдельными территориями, так и миром в целом идеи и технологии. Государства как таковые останутся, они утратят прежний сакральный смысл. Когда была эпидемия ковида, неожиданно родилась идея. Она родилась в голове Владимира Владимировича Путина, и многие люди, которые находятся с ним в одном обозе, поспешили поддержать эту идеологию. Что теперь это понятно, что только в условиях закрытых анклавов мира можно решать какие-то проблемы. Вот как мир обособлялся, как разные страны обособлялись друг от друга во время пандемии COVID-19, так и будет вот это базовый тренд развития мира. Страны обособятся друг от друга, и только так могут выжить. Этим путем идет Российская Федерация. То есть COVID-19, вернее, не сам COVID-19, опасность которого, на мой взгляд, была очень сильно преувеличена. Я и сам это пропагандировал еще в те времена, и получал за это колоссальное количество обвинений, что просто я виновен во всех жертвах. Ну, как и многие носители той же точки зрения, что я, тут ничего, опять же, эксклюзивного нет. Что опасность разделила весь мир, и каждый будет жить в своей стране с закрытыми границами, и поэтому будет очень удобно забрать Украину, обособиться от всего мира и, так сказать, сделать вид, что ничего не произошло. А у каждой страны мира столько своих проблем, что никто и не вмешается в это дело. В этом смысле якобы страдающий деменцией Джозеф Байден проявил уникальное качество глобального выбора, который консолидировал весь мир и стер все эти границы, сказал, что нет. Речь идет о концептуальном конфликте между несвободным миром и свободным миром, и свободный мир может быть только единым поверх любых барьеров в этом противостоянии. А несвободный мир представим только одну страну – России, потому что даже другие представители несвободного мира, типа Китая, не рискуют бросать перчатку свободному миру. Они хотят, опять же, подсуетиться как на этой почве и соблюсти свои интересы, но вовсе не положить живот за такую же несвободную страну, как они сами. Скорее, они внутренне очень переживают по поводу собственной несвободы и думают, что как бы все-таки свобода завтра настанет, и как бы избежать худших ее последствий, как Советский Союз, который является антипримером в этом смысле для Китая, особенно в части распада. Поэтому вдруг происходит землетрясение в Турции только что. И что же оно показывает? Что страна должна обособиться и замкнуться в собственных границах, чтобы решать большие проблемы. Нет, это показывает ровно обратное. Что за день до землетрясения министр внутренних дел Турции Сулейман Соглу в пропагандистском раже и угаре говорил, что обращаясь к американскому послу, что уберите грязные руки от Турции. Через день после землетрясения почему-то грязные руки уже были руками спасителей. Турция официально обратилась к США и НАТО с просьбой оказать всемирную помощь в ликвидации последствий землетрясения. Это же ждет и Россию. Обособиться не удастся. Ясно, что Россия вообще в условиях изоляции сегодня не в состоянии выжить ни одно государство старого образца, даже США. С их огромными ресурсами США на это не претендуют ни на какую изоляцию. Их зависимость от импорта всего и прочего как раз показывает, что они всячески убегают от собственной изоляции. Но Россия, которая в технологическом секторе на 70-80% зависима от иностранных технологий и комплектующих, причем во всех производствах от самолетов до унитазов, ну, куда же она пойдет в условиях самоизоляции? Владимир Владимирович Путин этого искренне не понимает. Потому что не нужно недооценивать Путина. Те люди, которые говорили там 20 лет назад, что все это ненадолго, он фигляр. Нет, он никакой не фигляр. Он достаточно мощный человек. Но не нужно и переоценивать его. Он не какой-то великий мудрец и перспективный мыслитель. Он тот, кто он есть. Он реально не понимает, как устроено будущее. Будучи по психотипу глубоким консерватором-индуктивистом, он абсолютно убежден, что он должен защищать прошлое. Он это и делал. Да.
Да, человек с абсолютно каким-то архаичным, позапрошлым мышлением.
Он сейчас живет в прошлом, ему там комфортно, ему удобно. Да, он апеллирует к тому,
да,
что
да, да,
вот
да.
Там 100 тысяч лет назад что-то было. А как говорят, что было? Давай посмотрим, где мы живем сегодня. Ну, допустим, это мне напоминает, я люблю рассказывать анекдоты, может быть, наш стрим слишком пафосный, чтобы рассказывать анекдот, но я все-таки расскажу, чтобы разрядить этот пафос немножечко. Как на уроке мужества, были такие в советские времена, уроки мужества, когда ветераны войны приходили в школу и рассказывали о том, как нужно вести себя в случае нацистской агрессии. Вот, значит, в Одессе ветераны Великой Отечественной войны Рабинович, Хаймович и Цеперович приходят на урок мужества в школу и вспоминают прошлое. И Рабинович говорит: а вот, значит, у меня там, в царской России у моей бабушки был небольшой ресторанчик. Ну, конечно, не такой прекрасный, как, значит, ресторан гостиницы лондонская. Хаймович говорит: а у меня, значит, в царской России у моего дедушки была небольшая швейная мастерская. Ну, конечно, далеко не такая мощная, как дом моды на Дерибасовской. Наконец, Цеперович говорит: а у моей бабушки в царской России был небольшой публичный дом. Ну, конечно, совсем не такой большой, как весь этот бардак.
Ну, уроки мужества тоже возвращаются в школу.
Да. Да, поэтому степень бардака, в котором находится современная Российская Федерация, такова, и это показала спецоперация, из этого только она. Если бы не она, мы, даже мы, критики этой системы, еще долго пребывали бы в иллюзиях о степени разложения, распада. Такова, что в условиях самоизоляции это вся, самоизоляция только усугубляет крушение этой системы и ускоряет его. И в этом и состоит колоссальный позитивный смысл происходящего. Если бы Владимир Владимирович не решился на абсолютно самоубийственное решение 24 февраля минувшего года, эта система существовала бы еще лет 20-30. Но, видимо, ей не суждено было существовать лет 20-30. Поэтому он пошел на то, что он пошел. И как всякий радикальный перелом в истории, как всякий радикальный переворот, он, к сожалению, щедро полит человеческой кровью и оплачен человеческими жертвами. Так было всегда на протяжении мировой истории, и мы должны проявить смирение и в этой оценке происходящего.
У нас осталось до конца эфира 15 минут. Я обещала, что отпущу Стаса через час ровно, поэтому я хочу обратиться вновь к вопросам наших зрителей и напомнить, что лайки очень нам помогают жить. Подписывайтесь. Напомню, что сейчас 3000 уже в моменте нас смотрят. Это очень хорошо.
Я Давай. Подписываться также на телеграм-канал «Белковский».
Мы даем ссылочку обязательно.
Да, первый телеграм-канал в язычной медиасфере, который полностью делается искусственным интеллектом и выступает моим Белковского генеральным информационным спонсором. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Белковский». Не пожалеете.
Обязательно. Ну, а я скажу, что пока я рассказывала вам, что вас 3000, вас уже 4000, дорогие друзья. Нас смотрят из Москвы, из Чернигова, из Гамбурга, из Рима, из Волгограда, из Петербурга, из Израиля, из Эстонии, из Екатеринбурга, из Баварии, из Литвы. Как вы думаете, если Зеленский будет выигрывать войну, ударит ли Путин ядерным оружием по Украине? Спрашивает Оксана. Ну, вопрос, который на поверхности лежит.
Владимир Путин грозится этим, и, возможно, он к этому психологически готов. Однако есть ряд сдерживающих факторов, из которых важным является Китай. Ну, еще недавно Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что это он предотвратил ядерную эскалацию, будучи патроном и модератором встречи руководителей двух разведок Уильяма Бернса ЦРУ и Сергея Нарышкина СВР в Стамбуле там пару месяцев назад. Угу. Я думаю, что это некоторое привлечение, но сейчас уже Эрдогана не дает. И сейчас мир спас от ядерной эскалации Си Цзиньпин. Он постоянно говорит о том, что он не дает Путину применить ядерное оружие. И будет говорить так и дальше. Поэтому что-то мне подсказывает, что ядерное оружие применено не будет, хотя это вывод скорее сферы интуитивного.
В чем видит Путин победу, спрашивает Ольга.
Он это очень четко определил в послании Федеральному собранию 21 февраля. Победа в том, что Россия не будет уничтожена. Его концепция сейчас очень проста. Она не зависит от ситуации на украинских фронтах, от хода, собственно, спецоперации Z. По его мнению, Соединенные Штаты Америки и их сателлиты развязали войну против России на уничтожение. Если Россия устояла, Российская Федерация, потому что я не отождествляю понятие Российской Федерации и России, Россия – это там, где нам еще предстоит жить, а Российская Федерация – это отмирающий тип государственности. Значит, если Российская Федерация устояла, если все-таки российские войска находятся не под Москвой, или не соприкосновение не проходит по Садовому кольцу в Москве, она где-то там, в Украине, то значит, Россия уже победила. Поэтому если Российская Федерация не будет стерта с политической карты мира, Путин победитель. Он же для себя это все придумал, и он готов обосновать любое развитие событий на украинских фронтах таким образом. Ничего, что там сдадим еще какие-то территории. Важно, что стояли в целом, потому что нас злобный коллективный враг хотел просто уничтожить. А мы не дали ему такой возможности, в том числе экономически эффективно якобы наладив систему противостояния санкций. На самом деле это не так, ну какая разница. Важно, что для Путина это так. И он будет эту мысль транслировать с мобилизацией, предельной мобилизацией всех своих внутренних ресурсов.
Зная твою любовь к театральному искусству, я бы хотела немножечко поговорить про распределение ролей вот ближе к финалу. Вот все эти люди, все фигуранты, все эти исполнители сегодняшних главных событий на политическом поле и на поле войны, это люди, которые сами себе эти роли выдумывают и сами себя назначают, или это некая стратегия? Что я имею в виду? Пригожин, Кадыров, и вот эта вот вся эта вот банда, вся эта история вокруг ЧВК, история вокруг уголовников и заключенных, и бандитов, и прочей, прочей нечисти. Это продуманная акция, это продуманный спектакль, или он, это импровизация?
Нет, это хаотический набор. Это, то есть кажется, что Путин продумал этот спектакль, нет. Он скорее дал возможность каждому сыграть ту роль, которую тот может сыграть. История с зэками, ну как, Евгений Викторович Пригожин сам же из них. Кроме того, он прекрасно понимает природу государства Российской Федерации как легализованной и легитимированной организованной преступной группировки. Кто же должен играть в такой ОПГ важную роль, как не зэки? Да, они играют роль пехоты, все правильно. А как в ОПГ все устроено? Есть пехота, которая гибнет, есть боссы, которые всегда договариваются между собой. Тут все четко. Но при этом есть командир пехоты, который приближен к боссам и тоже играет роль эксклюзивно, это Пригожин. Есть Рамзан Ахматович Кадыров, который давно обложил Россию данью. И постоянно подчеркивает перед лицом собственного народа чеченского, а главный источник угрозы для него, главный источник опасности – это собственный народ и больше никто. Потому что не все чеченцы довольны Рамзаном Ахматовичем, особенно с учетом того, сколько полегло представителей разных важных чеченских семей в противостоянии с нынешним чеченским боссом, не так ли? А традиции там возмездия, скажем так, никто не отменял. Что он обложил Российскую Федерацию данью, он заставляет ее платить с каждым годом все больше. И если с ним что-то случится, этот поток дани прекратится, а значит прекратится и экономическая стабильность, если не использовать термин процветания в Чечне. Каждый играет роль, которую себе отвел. И есть огромная серая масса путинских бюрократов, которые могут только жить, пристегнув себя булавкой, как у Федора Михайловича Достоевского в «Белых ночах», к огромной юбке Владимира Владимировича Путина. Сегодня, как мы знаем, Евгений Викторович Пригожин практически впрямую назвал министра обороны Сергея Шойгу офигевшим чиновником или что-то такое. Ну, тут такие роли уже не распределяют. Тут каждый берет все на себя. Ведь ясно, что Министерство обороны и Генштаб прекратили предоставлять боеприпасы Пригожину, ЧВК «Вагнер», когда они испугались, что Пригожин на самом деле возьмет Бахмут. Это нормальная аппаратная разборка, что лучше проиграть войну в целом, чем дать возможность выиграть ее твоему аппаратному конкуренту. Ясно, что взятие Бахмута ничего стратегически не означало. Это никакой не перелом в войне. Но поскольку Кремль и околокремлевские силы вынуждены гиперболизировать свои достижения, вы взяли Солидар, там, простого городского типа с населением 10 тысяч человек, это колоссальный триумф, ну, поскольку других триумфов нет. Сдали-то Херсон и Изюм, а вот взяли Солидар. Ну, конечно, победа под Бахмутом была приписана как просто величайшее доказательство правоты спецоперации Z и ее предводителя, а значит, кому достались бы эти лавры, очень важный с точки зрения их внутренней конкуренции вопрос. Это, собственно, и Министерство обороны и Генштаб прекрасно понимают в лице их руководителей, что они подставляют вождя. Но эту роль они вынуждены брать на себя, потому что все слишком сложно. Они не могут позволить себе проиграть в аппаратной борьбе. И это гораздо важнее, чем общий успех спецоперации Z. Тем больше этот успех уже предрешен, независимо от их усилий. Мы только что это обсудили. В чем успех? В том, что Россию не уничтожили. А раз так, все остальное детали. Важно не дать возвыситься своим аппаратным конкурентам. Поэтому нет, здесь ситуация пошла в разнос. Каждый играет за себя. И каждый играет только ту роль, которую может. В частности, те люди, которые имеют, у которых есть тяга и к публичной политике, и чувство публичной политики, такие как Пригожин или Кадыров, безусловно, используют все публичные ресурсы. Те, у кого их нет, прячутся на заднем плане. Они в массовке. Но как, поскольку порядок бьет класс, массовка зачастую оказывается сильнее солиста.
Судя по всему, продолжается тренд на раскулачивание бизнес-сообщества, чтобы каждый был повязан этой войной, чтобы каждый в нее вложился. Значит ли это, что сейчас будет возможность для многих людей совершить свой последний скачок и выскочить из этого горящего поезда, или уже поздно?
Это зависит от того, насколько эти люди зависимы от Кремля и путинской системы. Все люди, начиная с определенного несостояния, безусловно, зависимы. Да, все в жизни надо платить. Если ты продаешь душу дьяволу, ты связан контрактом с дьяволом. только в отличие от канонического дьявола, который часть той силы, что вечно хочет зла и совершает благо, Владимир Владимирович Путин все-таки немножко жестче. Угу. По известному старому пошловатому анекдоту, жизнь жестче. Не будем цитировать его целиком, я думаю, что многие в нашей аудитории его знают. Поэтому нет, ну как, тот, кто может соскочить, соскочит, кто не может, не соскочит. Тотального расплачивания не будет. Но, безусловно, те люди, которые полностью не только экономически, но и психологически зависимы от этой системы распределения и перераспределения материальных благ, ну да, будут платить Путину. Потом они же будут доказывать, что они не имели к этому никакого отношения, как сегодня многие очень околопутинские олигархи, весьма близкие к нему. Так сказать, крем для крем путинской элиты доказывают это в европейских судах, тряся иностранными паспортами. Mm-hmm. И самое смешное, что некоторым удается отмазаться. Например, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Который был губернатором Севастополя. То есть не то, что он говорил благотворительный фонд при Кремле. Нет. Он был руководителем прямо на оккупированной территории. Так он через суд Евросоюза, через Европейский суд добился снятия всех санкций. Упирая на то, что он давно не федеральный чиновник и был даже изгнан из Единой России. Но, правда, изгнан из Единой России он действительно был за пьяный дебош в аэропорту. Поэтому и последняя надежда Российской Федерации, что 2 миллиона членов Единой России для того, чтобы отмазаться от инкриминируемых обвинений в причастности к спецоперации Z, устроят пьяные дебоши хоть где-нибудь. И тогда жизнь Российской Федерации точно не будет прежней.
Ну, видишь, тут и Роберт Шлегель у нас оказался великим гуманистом и антипутинцем. Я думаю, что это не последнее признание в том,
ну,
что...
Шлегелю ничего не грозило, он же не был под санкцией. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Он этнический немец, поэтому он совершенно легально получил гражданство Германии. Дай ему Бог здоровья, я никому не могу отказать в готовности и способности и желании поменять свою точку зрения кардинально и покаяться. Собственно, в этом наша общая задача – покаяться даже за то немного или многое плохое, что мы сделали. Поэтому дай бог Шлегелю здоровья. В данном случае другой прецедент. Выход из-под санкций федерального чиновника уже эпохи Четвертой мировой войны – это прецедент весьма симптоматичный. Потому что скоро выяснится, что единственными хорошими русскими были околопутинские олигархи, потому что у них достаточно много денег, чтобы порешать свои вопросы и в нынешней Европе. И тут снова придется задать вопрос, где вы были все эти 8 лет? Где же была цивилизованная и просвещенная Европа, которая стимулировала Владимира Путина активным экономическим сотрудничеством с ним, ничего не понятно на каких основаниях в ряде случаев, делая вид, что никакой мировой войны нет?
Ну что, мы должны уже на коду выходить. Конечно же, я у тебя должна спросить о твоих прогнозах и понимании того, когда этот конец, как на картине Кукрыниксов, все-таки уже случится. И есть ли эти приметы на сегодняшний день вот для тебя лично, которые этот скорый конец нам предвещает? Не нам, да, в смысле, а им.
Да, это, собственно, визит Джозефа Байдена в Киев. Угу. Потому что американцы, как бы к ним не относиться, а, естественно, на Америке тоже немало грехов, всегда были замечены в полной прагматичности. С ними все понятно. Визита бы не было, если бы Байден не считал, что завершающая фаза близка. Собственно, американцы это и говорят. И многочисленные англосаксонские издания нам это транслируют со ссылкой на источники, но авторитет этих изданий не позволяет нам подозревать, что они не знают, о чем говорят. Нет, Америка всячески стимулирует сейчас Украину к решающему наступлению, поэтому я думаю, что ситуация на фронтах примет свои вменяемые, внятные очертания где-то к концу весны, начало лета нынешнего года. Это не значит, что все закончится. Нет, конечно. Владимир Владимирович Путин никуда не исчезнет. Режим его не рассосется в один день. Он будет считать еще несколько лет, но не десятилетий, как было бы, если бы не было кульминационной фазы Четвертой мировой войны, этой самой спецоперации Z. Но, тем не менее, к началу лета, на мой взгляд, будет уже ясно, кто победитель. А все остальное – это уже конвульсии и пляски, в том числе ритуальные, на фоне достигнутого результата. Китай, конечно, хочет, опять же, отжать свою долю в этой истории, но я не уверен, что у него это получится. И все равно, если наблюдать за этой ситуацией не через облако и пелену всякой официальной риторики, официозной, то есть полуофициальной риторики, а если смотреть на реальные шаги в политической, экономической и любых других сферах, которые предпринимает Китай, он движен в первую очередь желанием не поругаться окончательно с Америкой, а заключить с ней какой-то почетный пакт в качестве младшего, а не равного, глобального партнера. И это в этом смысле Российской Федерации ничего хорошего не сулит. Но все может быть. То, что может быть точно, я могу ошибаться. Независимо от того, ошибаюсь я или нет, по смыслу того, что случится, вот сама временная перспектива, конец весны, начало лета, как некий рубежный период современной истории, кажется мне достаточно оправданной.
Тут есть еще вопросы от наших зрителей из России, которые всегда спрашивают у наших гостей, что им делать. Вот тем, которые это все переживают с огромным ужасом, болью и внутренним гневом, но ничего не могут изменить. Как в этой ситуации быть?
На мой взгляд, поскольку я сам все изменил, я почти год назад покинул Россию, я лишился всего, чем я занимался. В Российской Федерации это я не бью на жалость, а просто констатирую факт, потому что жалеть меня не за что. Вообще самостоятельного человека жалеть не надо. Жалость унижает, как известно. Я был поставлен этой необходимостью начать свою жизнь с нуля. Я ее начал с нуля. Я не могу сказать, что это было легко или легко даже сейчас, поскольку это начало новой жизни еще продолжается. Но, по крайней мере, это дает мне определенные надежды на лучшее будущее. А надежда – это самое главное, что у нас есть. Поэтому давайте посмотрим на эту, на всю эту ситуацию позитивно. Катастрофа, которая со всеми нами случилась так или иначе, этот вопрос исходит от людей, которые так переживают эту реальность. Это огромное окно возможностей. Это шанс начать жизнь по новой. Это тот самый второй старт, о необходимости которого мы и возможности, главное которого, мы начали задумываться еще во время COVID-19. Сейчас мы вообще живем в период смены эпох. И ходят всадники апокалипсиса. Чума, война, голод и смерть. Они пришли. Это прекрасный вызов. Это, еще раз говорю, возможность и надежда реализовать себя по-новому, в новом жизненном пространстве и сделать все то, о чем вчера мы могли мечтать, но не осмеливались планировать это практически. Давайте осмелимся. И поэтому посмотрим на все происходящее с улыбкой. Как бы двусмысленно это сейчас ни звучало.
Рисковать. Терять.
А нет выбора. Вчера был выбор, рисковать или нет, и оставлять жизнь, как она есть. Сегодня, когда оставить жизнь, как она есть, невозможно, остается только начинать новую жизнь. И в этом смысле это уникальная возможность, которая предоставляется не каждому и которая нам предоставлена.
Последний вопрос, Стас. Допускаешь ли ты мысль, что он может победить?
Нет, никогда в истории. Я опираюсь только на исторический опыт. В данном случае они на какие-то свои аналитические, прогностические способности, реальные или мнимые, никогда в истории прошлое не побеждало будущее. Будущее побеждало всегда. Другой вопрос, что эта схватка между прошлым и будущим всегда стоила многих жизней и большой крови, с чем мы сегодня и сталкиваемся.
Ну и совсем последнее. Уж коли ты говорил про свой телеграм-канал, я не могу не спросить тебя про твои офлайновые выступления, поскольку я знаю, что ты всегда любишь и любил, во всяком случае, в России выходить на прямой контакт с публикой, выступать. Сейчас такой возможности нет.
Твой вопрос подтверждает мой тезис о том, что человек всегда говорит публично о том, что ему интересно. Вот такой вопрос должно было задать мне именно профессиональная актриса. И никто другой. Да. И причем вот сейчас, наверное, многие зрители подумают, что это мы договорились с тобой. Нет, мы с тобой не договаривались. Действительно, в ближайшее время будет мое публичное выступление, будет 6 апреля на Кипре. Следите за рекламой, что называется. Детали все будут, в том числе в телеграм-канале Белковский.
Ну вот если поближе приедешь сюда к нам, в Европу, то буду... придем.
Всегда готов.
Спасибо большое, дорогой. Это Стас Белковский. Спасибо за ответ. Счастливо.
Пока-пока. Всем привет.
Пока отключается Стас, а я сейчас завершу нашу трансляцию. Да? Итак, я возвращаюсь. У нас, видите, сегодня все... Я думала, что, может, мы подольше побудем со Стасом, потому что с ним всегда интересно. Но, видите, человек, не могу его не отпускать, потому что он на расхват. И я еще раз хочу поблагодарить его за то, что он нашел время и для нас, для вас, для нашей сегодняшней аудитории. 4500 у нас было, да, сегодня в моменте. Огромное спасибо нашим зрителям. Напомню, что, конечно же, лайки обязательно. И подписывайтесь. Я слежу и очень жду, что подписчиков будет больше. Мне бы очень этого хотелось. Учитывая, что все-таки вот мы стараемся учитывать и ваши, учитывая, что мы учитываем ваши интересы, ваши пожелания. Вот я хочу сказать, что как раз Стас Белковский – это один из тех гостей, которых вы просили позвать, и вот мы это сделали. Напомню вам, дорогие друзья, что мы остаемся в записанном виде, что у вас есть возможность опять же лайкать, подписываться, нажимать на колокольчик, писать комментарии обязательно. Спорить, не соглашаться, писать, я все читаю. Конечно же, напомню, что мы встречаемся с вами 3 раза в неделю на нашем канале, по понедельникам «Человек без телевизора», который пока сейчас в поисках нового формата. И я хочу сразу сказать, что ближайший понедельник, 27 февраля, я проведу этот эфир одна, без гостей. Для меня 27 февраля очень важная дата, поскольку это день памяти Бориса Немцова, который как ушел на эту смерть, на этот мост, буквально из нашего эфира, который мы вели с Виталием Дымарским. Поэтому для меня это очень важная дата, и я бы хотела вот одна провести этот эфир вместе с вами. Естественно, в формате «Человек без телевизора», безусловно, будем говорить о самых ярких видео, о самых главных темах в медийном пространстве. В среду, вот как сегодня, у нас эфир политический. В субботу мы стараемся проводить такие творческие встречи. И вот в ближайшую субботу у нас в гостях будет моя старинная подруга и коллега, радио-телеведущая, актриса, поэт, автор-исполнитель Валерия Коренная, которая живет давным-давно в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. И я думаю, что с ней есть о чем поговорить, и она и опытом с вами поделится, своим ощущением от новой жизни, о том, как она к ней привыкала. Ну и, естественно, будем говорить о том, что сегодня происходит. Вот, собственно, все, больше нечего анонсировать пока. Пока ничего больше не скажу. Огромное всем спасибо нашим зрителям. Мне кажется, очень будет стремительно у нас сегодня эфир. Я даже как-то не успела, что называется, маму сказать, а у нас уже все и закончилось. Всем спасибо большое и до встречи в субботу. Если вдруг у нас будет внеочередной эфир, у нас там был один план, я пока еще его не подтвердила. Если вдруг у нас будет внеочередной эфир завтра или в пятницу, я обязательно вам сообщу. В сообществе, да, скажу, да. И, кстати, еще напомню, что 24 числа, поскольку это как раз день годовщины войны полномасштабной, не гибридной, а вот настоящей полномасштабной войны, вторжения в Украину, то очень многие коллеги наши по ютубам делают спецэфиры. Я как минимум знаю о двух, о трех даже. Будет спецэфир на «Дожде» 24 числа, весь день такой марафон. Будет спецэфир на канале «The Insider Live», тоже смотрите лайв обязательно. И будет спецэфир, если я правильно помню, по-моему, на «Популярной политике». А, и на Ходорковском вроде они готовятся. Так что этот день надо провести внутри новостей для того, чтобы понять и осмыслить, что с нами произошло за этот год. Еще раз огромное спасибо всем и до встречи.